Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Следственный комитет не определился с основной версией убийства Бориса Немцова. Интервью с одной из евродепутатов, которым запретили въезд в Россию, когда они приехали в Москву на похороны Бориса Немцова. На Украине сегодня может быть принято решение об аресте трех судей, которые при Викторе Януковиче судили оппозицию активистов «Автомайдана». В 62-ю годовщину смерти Сталина в музее Москвы открывается выставка «Город как учебник истории. Места репрессий в Москве». А также чемпионат мира по биатлону и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Следственный комитет России не определился с основной версией убийства Бориса Немцова, но призывает СМИ доверять только официальным источникам. В прессе в то же время появляется все больше неподтвержденной информации. Журналист Тони Самсонова в среду выложила в своем блоге на «Эхе Москвы» запись видеорегистратора автомобиля, который проехал мимо места убийства спустя 3 минуты после самого преступления. Самсоновой передали запись, и она опубликовала ее с согласия автора. На видео поливальная машина, которая закрывает место убийства сразу после выстрела, сообщила Самсонова. Марьяна Тарачешникова о ходе расследования убийства Бориса Немцова.
Следственный комитет, оперативные службы МВД и ФСБ России принимают исчерпывающие меры для раскрытия убийства Бориса Немцова, говорится в информационном сообщении на сайте СКР. Ранее официальный представитель ведомства Владимир Маркин заявил, что, цитирую, «вся объективная, а значит достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, который не намерен в режиме онлайн освещать свой каждый шаг». Тем более, по словам Маркина, с журналистами и так уже поделились достаточным объемом информации. Под этим, вероятно, следует понимать сообщение Владимира Маркина о допросе свидетелей, изучении видео с камер наружного наблюдения, изъятии и осмотре вещественных доказательств и назначенных по делу экспертизах – баллистических, торсологических, медицинских и других.
По данным следствия, Борис Немцов направлялся со своей спутницей в свою квартиру, которая находится недалеко от места происшествия. И очевидно, что организаторы и исполнители этого преступления были осведомлены о предполагаемом маршруте. Кроме спутницы Бориса Немцова, которая находилась непосредственно с ним на Большом Москворецком мосту, есть и другие очевидцы этого преступления, которые также дают необходимые показания. Специалисты работают над детализацией всех телефонных соединений непосредственно и до и в момент преступления, привязки к месту совершения преступления. Также изучаются записи камер видеонаблюдения по всему маршруту следования Бориса Немцова. Уже можно сказать, что стрельба велась предположительно из пистолета Макарова. Дело в том, что при осмотре места происшествия изъято 6 гильз 9-миллиметрового калибра. Причем, что характерно, магазин, по всей видимости, был сформирован из гильз разного производителя.
Журналисты, очевидно, неудовлетворенные объемом сведений, которые предоставляет Следственный комитет, ищут собственные источники информации. ТВЦ, а вслед за ним и другие российские телеканалы, продемонстрировали записи всепогодной камеры наблюдения, установленной рядом с местом убийства Бориса Немцова. Из комментария к этому видео следовало, что в политика стреляли не из проезжавшей мимо машины, как сообщалось первоначально. Стрелявший якобы шел по мосту навстречу Немцову и его спутнику. После того, как они разошлись, убийца произвел несколько выстрелов в спину и вскочил в проезжавший мимо автомобиль. При этом в какой-то момент силуэты двух фигур, идущих по Москворецкому мосту, закрывает уборочная машина, а когда она отъезжает, остается виден лишь один силуэт. Бригаде НТВ удалось разыскать водителя уборочной машины Сергея Будникова, который рассказал, что именно он, а не спутница Немцова Анна Дурицкая, вызвал полицию, но дожидаться приезда полицейских не стал. Главная свидетельница преступления Анна Дурицкая, на глазах которой был убит Борис Немцов, в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что не помнит всех событий той ночи. Однако, по ее словам, убийца находился сзади, а не поднимался на мост по лестнице, как предположили некоторые средства массовой информации. Когда Немцов упал, она подбежала к водителю остановившейся снегоуборочной машины за помощью, а того, что было в промежутке с момента убийства и до приезда полицейских, девушка не помнит. В ночь на 3 марта Анна Дурицкая Юрицкая покинула Россию. По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, следствие предложило ей участие в программе защиты свидетелей, однако Дурицкая отказалась.
Она является не просто одним из ключевых свидетелей убийства Бориса Немцова, но и непосредственным очевидцем события. Поэтому, наверное, излишне разъяснять, насколько ее показания были важны для раскрытия этого преступления. Помимо подписанных ей протоколов допроса, она также дала подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Уезжая из России, Дурицкая выразила намерение и дальше сотрудничать со следствием и при необходимости являться к следователю для проведения следственных действий с ее участием.
Телеканал Life News пошел по следу автомобилистов, проезжавших вечером 27 февраля по Москворецкому мосту. В субботу на сайте телеканала появилась фотография серебристой «Лады Приоры» с ингушскими номерами, которая была найдена полицией в одном из арбатских дворов. В пояснении к снимку говорилось о том, что на этом автомобиле могли передвигаться преступники. Однако информация о причастности владельца машины к преступлению не подтвердилась. В воскресенье Life News сообщала о задержании в Зеленограде еще одного подозреваемого, поясняя: полиция с высокой долей вероятности установила, что убийца Бориса Немцова скрылся на автомобиле ВАЗ-21-102 серебристого цвета с номерами Северной Осетии. Однако и этот водитель был признан непричастным. Позже телеканал сообщал о других проверяемых машинах и их владельцах, а также разместил в интернете кадры с камер наблюдения, поясняя, что, вероятно, это и есть тот самый автомобиль, который увез убийцу. В среду вечером телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что следствие уже располагает портретами предполагаемых преступников. Их получили после анализа материалов из системы «Поток» и записей камер наблюдения. По данным телеканала, портреты двух подозреваемых есть только у сотрудников следственной группы.
Разглашение такой информации, даже если бы она была известна, мне кажется, все-таки не в интересах следствия. Другое дело, насколько оно будет успешным и чем завершится, ну, что называется, результаты покажут. Очевидно, близкие Бориса, его родственники ближайшие войдут как в процесс, как потерпевшие и смогут предпринимать какие-то шаги, но я считаю, что даже если мы не уверены в успешности следствия, уж точно не следует ему мешать.
Сказал адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров. По мнению Карины Москаленко, адвоката, представляющего интересы семьи убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, на данном этапе близким Бориса Немцова чрезвычайно важно как можно скорее получить официальный статус потерпевших, поскольку это позволит им контролировать ход расследования.
Родственники должны все написать заявление о признании на них потерпевшими. Это первое. Уже с сегодняшнего, может быть, со вчерашнего дня у них должен быть статус потерпевших. Второе. У них должны быть адвокаты. Немедленно. И адвокаты должны требовать доступа как представители потерпевшей стороны к определенным материалам. У властей здесь должна быть такая позиция, что если они хотят, чтобы они были избавлены от подозрений, они должны все сделать очень чистыми руками. Любая фальшь, любая грязь, любые помарки вследствие в самые первые дни расследования будут отнесены за их счет.
Говоря о мотиве убийства Бориса Немцова, Следственный комитет называет несколько версий. Убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране. Немцов в данном случае сакральная жертва для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей. Месть исламистов-экстремистов. Следствие располагает сведениями об угрозах в адрес Немцова в связи с его позицией, связанной с убийством журналистов Шарли Эбдо в Париже. А также версии, связанные с событием на Украине, коммерческой деятельностью Бориса Немцова, личной неприязнью к нему и несколько других бытовых версий. Соратники и друзья Бориса Немцова ответственность за его убийство возлагают на проправительственные средства массовой информации, создающие в обществе атмосферу ненависти, спецслужбы, власти и лично Владимира Путина. Сам Путин в первые часы после известия о гибели Бориса Немцова заявил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер. А в среду, выступая на коллегии Министерства внутренних дел, президент потребовал повысить уровень раскрываемости преступлений с политической подоплекой.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплекой. Нужно избавить, наконец, Россию от позора и трагедии, наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели. Имею в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы.
В течение последних нескольких дней в интернете появляются сообщения о причастности к организации убийства Бориса Немцова самых разных лиц. «Известия», например, написали, что за убийством Немцова могут стоять супруги Адам Асмаев и Амина Окунева. Асмаев, ранее подозревавшийся в покушении на Путина, теперь руководит батальоном имени Джохара Дудаева, который участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева. А в одной из групп социальной сети ВКонтакте появилось видео, на котором мужчины в масках, называющие себя партизанами Новороссии, заявляют, что именно они вынесли решение выполнить приговор в отношении проамериканского предателя Немцова и подчеркивают, что это их первая, но не последняя показательная акция. Если предатели России не одумаются и не прекратят антинародную деятельность, мы вынесем приговор и им, говорят люди в масках. Следственный комитет призвал журналистов более аккуратно и взвешенно относиться к сведениям, поступающим из неофициальных источников, поскольку они, как правило, являются дезинформацией, а не редко откровенной провокацией, говорится в обращении Следственного комитета. Вместе с тем, СКР официально заявила о готовности выплатить 3 миллиона рублей вознаграждений за информацию, которая поможет раскрыть убийство Бориса Немцова, при этом гарантирует анонимность всем обратившимся. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Депутаты Европейского парламента от Латвии Сандру Калниете в понедельник в Шереметьеве отказали во въезде в Россию. Депутат приехала на похороны убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Калниете была не единственным европейским политиком, которому не удалось проститься с Немцовым. Спикер Верхней палаты парламента Польши Богдан Борисевич заявил, что российские власти также не разрешили ему прибыть на территорию России. В интервью Валентину Барышникову Сандра Калниете говорит, что первый официальный документ она получила только в районе полуночи, и что ее особые протесты вызвало то, что у нее изъяли дипломатический паспорт.
В течение тех 14-15 часов, которые я провела в Шереметьево, практически я была без документа идентификации, и в случае, если бы была какая-то проверка личности, в принципе, я была беззащитна к любой провокации. И это я считаю очень серьезным нарушением моих прав. И также это считает Европейский парламент. Но главное не вопрос обо мне. Главное это, что я поняла, что находясь в такой ситуации, во власти таких административных правил, я практически бесправна. И, конечно, я очень много думала о судьбах тех россиян, настоящих патриотов России, которые такую жизнь живут день изо дня. Я-то там была 15 часов, и в этой ситуации я могу догадываться, какое напряжение психологическое они испытывают, какое лишение прав, какие угрозы их личной безопасности и какую цену они должны платить, потому что убийство Бориса Немцова – это как раз та наивысшая цена. И я восхищаюсь этим героизмом, и я хочу сказать, что я сама и моя страна Латвия, и мы в Европе, мы вас понимаем, и мы вас будем поддерживать настолько, сколько это возможно, и насколько режим допустит это. Я верю, что день придет, и Россия станет нормальной страной. И я думаю, что самое опасное, что сейчас происходит, что это официальное давление, которое до сих пор в основном было. В течение последнего года, когда аннектировали Крым, оно сейчас плюс идет также такая волна ненависти, коллективной истерики, которая царствует в России в большинстве населения. И когда любые высказывания более или менее критичные насчет путинского режима воспринимаются в почти как враждебная акция со стороны тех, которые имеют эту смелость. И убийство Бориса Немцова – это такой поворотный пункт для России. Режим посылает такую весть, что мы идем своей дорогой, и нам совершенно безразлично, вот что вы там в Европе думаете о нас. И это такой тоже пункт поворотный, когда нет дороги назад, очевидно, потому что каждый режим достигает такого пункта, когда его взлет уже поворачивается к закату. Но закат может длиться, как мы знаем, в истории довольно долго, и цена очень высока.
Вы написали у себя в Фейсбуке, что вам запрещен въезд до 2019 года, и задались вопросом, почему именно 2019. У вас есть сейчас какой-то ответ внутренний?
Нет, у меня нет никакого ответа. Я даже не обращаю внимания на эту деталь, но я вам скажу, что это, в принципе, это парадокс. Я родилась в семье депортированных латышей, и мои родители детьми были вывезены в Сибирь. И после смерти Сталина мы могли вернуться в Латвию. И знаете, когда я все это рассказала моему отцу по телефону, он сказал, ну знаешь, теперь хоть у тебя есть гарантия, что до 2019 года в Сибирь тебя не повезут.
А вы родились в Сибири?
Да, я родилась в Сибири, да.
Скажите, а где вы ночевали и как с вами обращались в Шереметьево официальные лица?
Я хочу сказать, что со мной обращались хорошо, в принципе, вежливо. Я понимаю, что люди, которые там работают, они только исполняют те инструкции, которые они получают. И этих молодых мужчин и женщин я не могу обвинять ни в чем. Что касается уже потом, когда я была проведена в транзитную зону, увы, в знаменитом отеле имени Сноудена не было свободных мест. И я была действительно в отчаянии. Я женщина не молодая. Провести ночь сидя, это было бы очень трудно. Но где-то около часа я пошла в гостиницу, и там место оказалось. Может быть, потому что пограничники меня искали, им надо было что-то, чтобы я подписала какие-то бумаги. И потом, может быть, они посоветовали место найти, я не знаю. Это мои предположения. Но самое главное, что хотя я и не могла заснуть, потому что все же это такое большое переживание. Я могла хотя бы лежа переживать. Но, знаете, такой момент очень трудный для меня был 9 часов утра. До этого я все время как-то сознавала, что за мной Латвия, за мной Европа, что у меня есть права. И это подтверждает, какой далекий путь, начиная от независимости, от момента, когда мы покинули Советский Союз, мы сделали в европейском направлении, потому что все европейцы осознают, что они имеют права человека, это гарантируется государством и так далее. Это неотъемлемая часть их личности. Но вот в 9 часов утра, когда пограничники обещали, что они придут за мной и поведут меня на посадку вместе с моим паспортом и билетом, тогда в 9:05 никого нет, я вдруг поняла, что в принципе-то они могут и не прийти, и потом просто сказать не получилось или что-либо подобное. Это был такой момент, ну, я бы сказала, истины, где я нахожусь и в чьей воле я нахожусь. И потом, конечно, когда в 9:11 пограничник пришел, это было облегчение для меня, но даже полет в самолете Аэрофлот, это не была стопроцентная свобода. Только когда я вышла на трап в Брюсселе, я знала, я наконец-то на свободе.
Вы представляете Латвию в Европарламенте. Ваши ощущения? Сейчас много говорят о угрозе России для прибалтийских стран. У вас есть опасения этого? И есть ли опасения в латвийском обществе?
Да, в латвийском обществе есть такие опасения, потому что когда началась гибридная война в Украине, я помню, как мой внук пришел, 9-летний внук пришел ко мне и говорит: «Скажи, бабушка, действительно будет ли война?» Это показывает, что все об этом думают и все говорят, даже дети. Но я политик, я имею другую точку взгляда на все вещи, более обобщающие. Я вижу, что вопрос об отношениях Европейского Союза с Россией – это один из центральных вопросов европейской политики сейчас. И все такие акции, как убийство Немцова, они повышают понимание опасности российского режима. И также они объединяют европейцев в этой европейской политиков в этом понимании. Сейчас, в принципе, все понимают, что если восточноукраинские террористы опять двинутся далее в территорию Украины, то теперь уже санкции будут гораздо строже. И, в принципе, никто не сомневается, что Минский агримент,
соглашение Минское,
недолго продержится, что это лишь подготовка к новому броску. И это значит, что Европейский Союз должен дотировать средствами защиты против враждебной пропаганды и также думать, как повысить свою обороноспособность. Потому что после распада Советского Союза мы жили с такой уверенностью, что мы живем в эпоху сотрудничества, где обе стороны, которые сотрудничают, это ситуация win-win.
Выигрышная для обеих сторон.
Да. Но сейчас мы понимаем, что Россия видит это иначе, что I win if you lose.
Россия считает, что она выиграет, если другие противоположные страны проиграют.
Вот именно. И это то, что Россия, очевидно, ожидает от что произойдет в Европе. Так что ситуация у нас об отношениях очень и очень серьезная.
С депутатом Европейского парламента от Латвии Сандрой Колниета беседовал мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и на Украине сегодня может быть принято решение об аресте трех судей, которые в период президентства Виктора Януковича судили лидеров оппозиции и активистов Автомайдана. Показательные процессы над коррумпированными судьями, как отмечает Верховная Рада, должны стать только началом борьбы за очищение всей судебной власти Украины. Владимир Вахненко, мой коллега в Киеве, продолжит тему. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Действительно, сегодня в Голосеевском районном суде Киева, а также в городском суде Винницы должны избирать меру пресечения трем представителям Фемиды, судьям широко известного Печерского районного суда Киева, Сергею Вовку, Оксане Царевич и Владимиру Тицюку. Сейчас ряд украинских СМИ сообщают, что в суд может не прийти Сергей Вовк, его пока не могут найти, и в МВД Украины не исключают, что минувшей ночью он мог бежать из страны. Вчера Верховная Рада сняла с трех упомянутых судей неприкосновенность, а Генеральная прокуратура Украины потребовала отстранить их от должностей и разрешить их арест. Они подозреваются, в частности, в том, что, злоупотребляя служебным положением, умышленно нарушая требования закона, вынесли заведомо неправосудное решение в отношении активистов Автомайдана в январе прошлого года. Ну а в минувшем месяце судья Печерского суда Оксана Царевич отказалась принимать решение об аресте подозреваемого в злоупотреблении властью и разжигании межнациональной розни одного из лидеров партии регионов, ближайшего соратника Виктора Януковича Александра Ефремова. Царевич сейчас заявляет, что представители нынешней украинской власти якобы требовали от нее арестовать Ефремова, и после того, как она отказалась это сделать, начали кампанию по ее преследованию. Ну и, как пишет сегодня всеукраинская газета «День», История с освобождением под залог в 60 тысяч гривен, это более 2 тысяч долларов, Александра Ефремова стала циничным плевком в народ, пощечиной для всего украинского правосудия. Царевич перешла все границы, явно не опасаясь справедливого гнева, подчеркивает газета «День». Все три судьи во время Майдана, говорят в Верховной Раде, выполняли указания президента Януковича по запугиванию украинцев, в частности, по их решению у водителей, которые ехали на акцию протеста в тогдашнюю президентскую резиденцию Межигорье, отбирали водительские удостоверения. Ну и многие политики и эксперты констатируют, что порядочность и судейство на Украине давно стали антонимами, и к уничтожению судебной системы приобщалась каждая, без исключения, украинская власть. Что же касается конкретных трех судей, которым может быть избрана мера пресечения в виде ареста, то здесь явно прослеживается и месть. Известно, что Сергей Вовк 3 года назад вынес приговор бывшему главе МВД Юрию Луценко, а Старевич и Пицюк были судьями по одному из дел, которое касалось обвинений в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. Это дело касалось убийства в 90-х годах депутата и бизнесмена Евгения Щербаня. Ну а судью этого же Печерского суда Родиона Кириева, он, напомню, вынес приговор Тимошенко по газовому делу. Этого судью заочно арестовали в начале февраля, но он до этого он еще сбежал с Украины, сбежал сразу после прихода новой власти. И, по некоторым данным, сейчас скрывается Киреев от украинского правосудия на территории Крыма. И похоже, что Генеральная прокуратура настроена довольно решительно в привлечении к ответственности тех судей, которые по указанию Януковича и его команды принимали противоправные решения. Как заявил депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Леонид Емец, Генеральная прокуратура готовит представление на получение согласия от парламента на арест более 100 судей. И это, подчеркивают в парламентской коалиции, только начало борьбы за очищение судебной власти от лиц, которые не имеют ничего общего с понятием судопроизводства. Ну и следует сказать, что с приходом нового генерального прокурора Украины Виктора Шокина аресты угрожают не только судьям. За растрату бюджетных средств за решеткой в ближайшее время может оказаться, например, бывший губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк. Ну а накануне в Испании по ордеру Интерпола был задержан бывший украинский министр финансов Юрий Колобов. Прокуратура сейчас готовит документы для его экстрадиции. И Колобова на родине обвиняют в финансовых махинациях. И накануне прокуратура сообщила о подозрении в похищении, применении пыток и угрозе убийства мэру Харькова Геннадию Кернесу. Кернеса называют одним из главных организаторов бандформирований, так называемых тетушек, которые во время революции достоинства устраивали в украинской столице расправы над активистами Евромайдана. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко объявил 5 марта днем траура в связи с гибелью 33 горняков на шахте имени Засядько. В среду утром на шахте, которая находится на территории подконтрольной сепаратистам, произошел взрыв метана. Член партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность» Леонид Мартынюк, подготовивший вместе с Борисом Немцовым доклады «Жизнь раба на галерах» и «Зимняя олимпиада в субтропиках», подал жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное преследование. В августе прошлого года Мартынюк был задержан в Краснодаре после того, как обратился к полицейским за помощью в связи с конфликтом, спровоцированным неизвестным мужчиной. Суд приговорил его к 10 суткам ареста за мелкое хулиганство. Незадолго до своего ареста он выложил на YouTube фильм «Кто сбил Боинг над Донбассом». В сентябре Мартынюк уехал из России. В Верховном суде Татарстана сегодня, как ожидается, начинается прения по делу о крушении теплохода «Булгария», жертвами которого стали 122 человека. Пересмотра приговора, вынесенного Московским районным судом Казани в июле прошлого года, добиваются как осужденные, так и страна обвинения. По этому делу были осуждены 4 человека, получившие от 5 до 11 лет заключения. Студентам более 40 российских вузов, включая МГУ, с начала года задерживают выплату стипендий. Об этом сообщил Коммерсанту уполномоченный по правам студентов Артем Хромов. В Министерстве образования и науки пообещали в ближайшее время проверить все жалобы. Мировой суд Центрального района Новосибирска отказал режиссеру постановки оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» Тимофею Кулябину в проведении комплексной экспертизы спектакля с специалистами по религии и культуре. По мнению судьи Екатерины Сорокиной, доказательств, представленных в суде, достаточно для вынесения решения по делу об оскорблении религиозных чувств. Жалобу на режиссера и театр подал митрополит. В Сеуле американского посла в Южной Корее ударили ножом для очистки овощей во время официального завтрака. Дипломат был доставлен в больницу с ранениями лица и руки. Угроз для его жизни нет. Нападавший националист был в традиционной корейской одежде и прокричал: «Две Кореи должны воссоединиться». В Йемене освобожден иранский дипломат, похищенный в 2013 году. Он уже вернулся на родину, об этом сообщают СМИ. Освобождение заложника стало результатом нескольких сложных спецопераций агентов разведслужб. И российско-финский гражданин Владимир Купаринин проводит у здания парламента Финляндии голодовку с требованием освободить находящуюся в России в заключении украинскую военнослужащую Надежду Савченко. Он намерен также заставить финское государство оказать влияние на Россию с целью прекращения конфликта в Донбассе. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Российские журналисты и правозащитники начали кампанию в поддержку Воронежского центра защиты прав СМИ. Он вскоре может пополнить ряды иностранных агентов. Это стало известно после внеплановой проверки, проведенной комиссией Минюста. Суть претензий надзорного ведомства сводится к тому, что центр и его руководитель Галина Арапова получают гранты из зарубежных источников и занимаются политической деятельностью. Политическая деятельность, по мнению Минюста, это публичные комментарии, которые давала Галина Арапова в связи с изменениями законодательства, регулирующего деятельность СМИ и благосферы, а также существующей правоприменительной практики. А то, что центр получал зарубежные гранты, его сотрудники никогда не скрывали и вели прозрачную бухгалтерию. Никаких претензий ранее это не вызывало даже у внеплановой прокурорской проверки. Несмотря на воронежскую прописку, Центр защиты прав СМИ известен всей России. Еще в середине 90-х создавалась сеть таких межрегиональных консультационных пунктов, ведущих бесплатную защиту журналистов в судах, просветительскую и экспертную работу. Выжил только один воронежский, и он стал фактически общероссийским. Сейчас пятеро его юристов представляют интересы журналистов и редакций в гражданских и арбитражных процессах от Калининграда до Магадана. Наиболее часто встречаются в их практике гражданские дела о защите чести, достоинства и деловой репутации. Специалисты в области медийного права отмечает безупречный профессионализм сотрудников центра и его руководителя Галины Араповой. Она получила протокол об административном нарушении в региональном отделении Минюста, и визит Араповой сопровождал пикет граждан национал-патриотической организации НОТ. Галина Арапова рассказала подробности в интервью Елене Фанайловой.
Можем ли мы вспомнить, с чего начались все юридические неприятности и проблемы Центра защиты прав СМИ?
Я даже не могу сказать, что это неприятности, это как бы закономерности скорее. В последние два года многие некоммерческие организации подвергались проверкам, проверкам прокурорским, проверкам минюстовским, и мы, в общем-то, не исключение из общего правила. Это было вполне ожидаемо и закономерно. После внесения изменений в закон о некоммерческих организациях, предусматривающих возможность регистрации некоммерческих организаций в списке, так называемом реестре иностранных агентов. Напомню, что это было бы изменение, внесенное по инициативе депутата Государственной Думы Евгения Федорова, который активно лоббировал такого рода навешивание ярлыков на как некоммерческие организации, так и на средства массовой информации, у которых есть какое-либо иностранное финансирование. Причем неважно, на самом деле, на какие цели оно шло. Иностранное финансирование есть, это был основной критерий. Вторым критерием, который был внесен в этот закон, это то, что эта организация занимается политической деятельностью. Причем понятие политической деятельности было изначально такое резиновое, что под нее, в принципе, можно подогнать все, что угодно. Начиная от продажи лотерейных билетов, заканчивая, не знаю, там, лекциями по кулинарии. Главное, чтобы эта деятельность влияла на формирование общественного мнения и влияла на принятие государственными органами решений в связи с изменением государственной политики. Ну, понятно, что формулировка такая, что, ну, все что угодно. Вот это все что угодно, оно и вылилось в то, что любая организация, которая занималась защитой прав человека, проводила конференции, семинары, издавала книги, занималась защитой прав человека в разных сферах в суде. Их начали одну за другой сначала проверять, потом вносить вот в этот реестр. Надо сказать, что мы, в общем-то, не первые в этих рядах, скорее, может быть, в последнем эшелоне, что называется, идем, потому что в реестре уже 42 организации, среди них очень уважаемые наши коллеги, такие как Комитет против пыток, который одна из крупнейших организаций, занимающихся защитой людей, пострадавших от незаконного физического насилия в правоохранительных органах и в пенитенциарной системе, это Фонд «Общественный вердикт», это «Кослодатские матери Санкт-Петербурга», это такой авторитетнейший центр, как Сахаровский центр, который сохраняет наследие академика Сахарова, и многие другие организации, авторитетные, уважаемые, которые много делают для того, чтобы помогать людям в сложной жизненной ситуации, социально незащищенным категориям людей и так далее. Понятно, что защищать права человека на коммерческой основе ну, просто невозможно. На этом зарабатывать, в принципе, невозможно по определению. Поэтому большинство этих организаций, некоммерческих, мы работаем на благотворительное финансирование. Мы ищем благотворительные гранты, которые позволяют нам компенсировать наши расходы, расходы на оплату персонала, на проведение семинаров, на издание книг и так далее. И так было всегда. То есть вот 20 лет, сколько работает Центр защиты прав СМИ, сколько работают наши коллеги, у всех одинаковый абсолютно как бы, формат составления своего дохода и расхода, и формирования структуры расходов.
Позвольте вопрос. В чем, собственно говоря, в чем состоит доля иностранного финансирования, понятно, но в чем может состоять ваша деятельность как политическая? Вы защищаете журналистов самых разных взглядов, в том числе и людей, которые вряд ли вписываются в демократические стандарты. Я, например, вспомню блогера Резника, которого вы ездили защищать в Ростов, и, наверное, которого к либералам не очень легко отнести.
Совершенно верно. Мы, в общем, представляем интересы самых разных изданий. Для нас принципиальным является то, что свобода слова, она очень разнообразна. И каждый человек имеет право высказать свое мнение. И это мнение, оно достойно того, чтобы его защищали. И, конечно, мы как специалисты в узкой правовой сфере, мы специалисты в области медиаправа. Мы предоставляем свою правовую помощь в ситуациях, когда это необходимо. Журналистам, блогерам, редакциям. И за 20 лет мы кого только не защищали, от маленьких районных газет до крупных государственных изданий, независимых газет, телекомпаний. Мы защищали российскую газету, мы защищали в нескольких регионах «Коммерсант», мы защищали почти все государственные крупнейшие издания в Центральной России. Помимо этого, безусловно, «Новую газету» в регионах, и в Рязани, и в Воронеже.
Руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова в интервью Елене Фанайловой. Сегодня, в 62-ю годовщину смерти Сталина, в музее Москвы открывается выставка «Город как учебник истории. Места репрессий в Москве». Таких мест сейчас насчитывается около 70. Экспозиция, охватывающая период с 20-х по 50-е годы прошлого столетия, подготовлена международным мемориалом. Лилия Палевелева продолжит тему.
Вечерняя церемония открытия выставки начнется с чтения актерами театра «Док» воспоминаний свидетелей похорон Сталина. Такие тексты собраны создателями волонтерского проекта 050353, лаконичное название которого – это дата смерти диктатора. Среди прочих здесь есть воспоминания филолога Мариэтты Чудаковой. Мы обратились к ней с просьбой рассказать подробнее о том дне, когда она, девятиклассница, шла в тесной толпе к гробу вождя.
Утром отец разбудил меня с сообщением этим. А через 2 часа ко мне прибежали заплаканные мои подруги со словами «Что делать?». Я говорю «Поедем в колонный зал». Я знать не знала то, что знали мои старшие, что мой дед был арестован в 37 году, царский офицер бывший, и дальше отцу сообщили, что 10 лет без права переписки, он как коммунист до 56 года, в это верил в своей партии. Если бы я, например, знала хотя бы, что что-то произошло с моим дедом, я, может, по-другому бы, значит, все смотрела. Естественно, я совершенно, как тогдашние школьники, все верила, что Сталин потрясающий деятель. Потому я, собственно, туда и пошла. Было очень интересно, как мы туда попали. Потому что я попала одна из всей семьи. После меня уже пошли 2 моих брата. Уже ничего не вышло. Они вернулись, уже шла ходынка. А мы вовремя побежали. Вышли мы где-то на какой-то станции и поняли, что конце этой очереди нам не достояться. Мы, как москвички, сообразили, как быть. Поехали на Тверскую, на тогдашнюю Горького. Мы нашли проходной двор и добрались до дома, который выходит на Пушкинскую улицу тогдашнюю, метров за 200 до колонного зала. Двери, как все двери парадные, выходившие на Пушкинскую, были закрыты. Мы залезли на окно в лестничной клетке, вылезли на козырек над подъездом, спрыгнули в сугроб около подъезда и вошли в очередь. Очередь шла настолько безучастна ко всему на свете, что нас никто даже и слова не сказал, куда, мол, вы лезете. Мы пошли в этой очереди молчаливой. Метров за 100, повторяю, до колонного зала, поэтому ясно было, что мы пройдем. Все молчали, абсолютно гробовая тишина. Но я, конечно, не выдержала этой тишины долго, и поэтому обратилась к идущему с нами дядьке с вопросом, который сама оценила только спустя годы. А как вы думаете, кто теперь будет вместо товарища Сталина? Товарищ Молотов? Этот бедный дядька чуть в обморок не упал от моего вопроса. Помню, очень сильное впечатление произвело, когда вошли. Он был такой приподнятый гроб. Очень старое лицо. В узкинах. Это все было видно. Его не гримировали, видимо. Волосы рыжеватые с сединой. Но обошли вокруг и двинулись искать какой-то вход в метро. И единственный вход, куда мы могли пойти, это метро Кировское. Теперешние Чистые пруды. Огромная толпа пыталась войти. И уже слышались истошные крики. Но мы каким-то образом вошли и поехали до Сокольников домой. А когда я пришла домой, меня встретили как восставшую из гроба покойницу, потому что намного старше меня братья вернулись со словами, что там ходынка. Так что просто мы успели выбраться оттуда. Я добавлю кое-что про 56-й год, что является заключением этого сюжета. Повторяю, мой отец считал, что так ему партия правильно сказала, что отец 10 лет без права переписки где-то в лагере. И вот 56-й год. У нас прочитали, я на втором курсе, доклад Хрущева, и прочитали у отца в Министерстве рыбной промышленности. Мой отец был дагестанец, он был очень смуглый. Он вернулся в тот вечер, бледный как смерть, и сказал к вопросу о том, что вы думали о Сталине, потрясающие слова. «Я не знал, что Сталин знает». То есть он считал, что это трагические ошибки. Он никогда не верил, что его отец в чем-то виноват, но считал трагические ошибки, о которых Сталин не знает. Это потрясающе. Мой отец глупым человеком не был. Потом добавил, я не понимаю, как те, кто знали, не убили его. Еще помолчал несколько секунд и сказал, если бы я знал, я пожертвовал бы всем и убил бы его. И я знаю, что мой отец даром слов не бросал, и он, видимо, именно так и думал. И я на его стороне. Он так и умер, не зная про смерть своего отца. И я только после его смерти, в 76-м году, выписала из Махачкалы следственное дело моего деда и прочитала, что он в 37-м году был арестован, через 3 месяца расстрелян.
Выставка «Город как учебник истории» уличная, и это не случайно, говорит куратор культурных программ Международного мемориала Александра Поливанова.
Эту выставку подготовили для того, чтобы она взаимодействовала с прохожими. Выставка первый раз была открыта в Москве 29 октября 2014 года около Соловецкого камня в рамках акции «Возвращение имен». Потом мы договорились, что вот она переедет на 1,5 месяца во двор Музея Москвы. Выставка подготовлена в рамках семинара, который у нас уже 2 года работает «Москва. Места памяти. Типография террора». Мы исследуем отношения государства и советского человека в пространстве города. Очень важно, чтобы это было не только в интернете, не только в виде бумажных буклетов, которые мы тоже делаем. Мы делаем такие маленькие путеводители. Можно самим гулять по Москве, читать наши комментарии, смотреть старые фотографии. Но для нас очень важно, чтобы это было действительно в пространстве сегодняшнего, чтобы современный горожанин чувствовал вот эту вот связь Москвы 30-х, 50-х годов. Кроме того, мы вводим экскурсии по Москве, в которые тоже мы ходим по конкретным улицам, смотрим на эти аутентичные дома, или, по крайней мере, то, что от них осталось, или место, где они раньше стояли, для того, чтобы почувствовать вот эту вот физическую связь, когда город такой некоторый памятник. Вот сейчас вот говорят про памятник жертвам политических репрессий, а у нас в каком-то смысле весь город такой памятник жертвам политических репрессий.
Каково содержание выставки? Что увидит человек, который придет во двор музея?
Это 12 лайтбоксов с подсветкой. В каждом лайтбоксе есть фотография, есть такая короткая справка и есть какое-то свидетельство либо из документа какого-то очень яркого, либо из какого-то мемуара, связанного с этим местом. И мы разделили на три блока. Первый блок – это места, где принимались решения о репрессиях. Это партийные органы, правительственные органы и, конечно, органы спецслужб НКВД и суды, военные коллегии Верховного суда. Второй блок – это места заключений, тюрьмы ведомства НКВД, просто тюрьмы, концлагеря 20-х годов, которые во многом находились на территории монастырей, то есть большевики, придя в Москву, открыли здесь множество концлагерей. Это Рождественский монастырь, который стал Рождественским концлагерем, Ивановский монастырь, который стал Ивановским концлагерем, Семеновский, Покровский, ну, в общем, их было много. И третий блок – это места расстрелов и массовых захоронений.
Это прямо в черте города есть места захоронений?
Самые массовые места захоронений – Бутовский полигон, полигон Коммунарка и Донское кладбище. Кроме того, еще хоронили расстрелянных на Ваганьковском кладбище, на Калитниковском кладбище, на Братском кладбище, вот где кладбище Первой мировой войны. Самые массовые места – это Донское кладбище, крематорий, Коммунарка и Бутово.
И это были тайные, безымянные захоронения?
Да, да, да. Вот на Донском, ну, там некоторые атрибутированы, кто там есть. Но, в принципе, все это называется могилой невостребованных прахов.
Сообщает Александра Поливанова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Басманный суд Москвы вечером в среду арестовал до 27 апреля задержанного вчера утром губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Его подозревают в получении взятки в 5,5 миллионов долларов. Об этом сообщает в Следственном комитете России. В московской квартире Хорошавина следователи изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и технику. По уголовному делу вместе с сахалинским губернатором проходит его помощник, советник и секретарь. Суд отказался выпустить Хорошавина под залог в 5 миллионов рублей. Артем Кан продолжит.
Хотелось бы начать, на мой взгляд, с самой интересной реакции, которая исходила от простых сахалинцев. Но дело, что очень резонансное происшествие обсуждали в интернете, в социальных сетях. И вот группа лиц, которая возглавляет, я так понимаю, некая воспитанница детдома, Римма Пищихина некая, она, в общем, разместила объявление в социальных сетях и призывая выйти, значит, на митинг в поддержку арестованного Александра Хорошавина. Ну вот она пишет, что она очень благодарна как губернатору, потому что она жила в детском доме, а он приезжал и помогал. Сколько-то человек откликнулось, и там стояли комментарии. То есть, ну, можно сказать, что есть какая-то общественная поддержка. А что касается комментариев экспертных по этому делу, ну, там, на самом деле, выглядели довольно много версий. Одни говорят, что, вероятно, у Хорошавина был конфликт полпредом президента по Дальнему Востоку Трутневым, который приезжал, ну, и там приводили свои слова, что, в общем, у Сахалинской области очень-очень много денег, и нужно эти деньги направлять на какие-то стоящие проекты, либо задуматься о том, чтобы средства перераспределились в другие регионы. Мол, слишком хорошо живем. Такое время непростое. Также к этому приписалась версия о том, что Хорошавин мог каким-то образом испортить отношения с главой Роснефти Игорем Сечиным, с которым, как считалось ранее, у него были хорошие отношения, и он там считался чуть ли не его протеже. Ну, примерно к этой же, скажем так, газонефтяной теории пристыковывается тот факт, что не так давно Роснефть проиграла иск «Газпрому». Там была суть в том, что они хотели получить доступ к их газовой инфраструктуре. Также выдвигаются версии о том, что нужно было власти где-то в самых высших эшелонах. Громкое показательное дело с коррупционерами. Поборемся. Почему бы этих теорий был избран Александр Хорошавин? Ну, бог его знает. Но, тем не менее, вот, как уже отмечалось раньше, прямо в наручниках с рабочего места глав регионов в России пока еще не выводили. Теперь вот уже получается все. Опять же, активизировался Общенародный Российский фронт, который сказал, мы же говорили вам и год назад, и 2 года назад, когда ОНФ обвиняли губернатора в каких-то несоразмерных тратах. То есть в 2014 году они его критиковали за заявку на покупку лимузина за 8 миллионов рублей, за покупку 2 вертолетов. Там у них цена контракта на 2 вертолета была там в районе 1 миллиард рублей. Вот, очень сильно выдавали. Самое громкое – 680 миллионов рублей на имидж губернатора. Там потом уже пресс-служба губернатора, она очень много оправилась. Они говорили, что не так понял. поняли, вот эти 680 миллионов рублей имидж губернатора – это финансирование областных СМИ всех смета на 3 года. Ну, никто, естественно, к этим оправданиям не прислушался. Все слышали то, что говорит ОМФ, как будто вот Харшавин не всегда решил 680 миллионов рублей потратить. Ну, в принципе, простые граждане губернатора относятся достаточно хорошо. То есть, я что не самый плохой губернатор. При нем делались дела. У нас довольно много крупных культурных событий, например, было в последние несколько лет. Международный фестиваль «Краеведа», на который с Харинком приезжали там замечательные режиссеры, актеры со всего мира. И есть, что добрым словом вспомнить.
Артем Кан об арестованном до 27 апреля и задержанном вчера утром губернаторе Сахалинской области Александре Хорошавине. В завершении программы «Свобода в полдень» сегодня стартует чемпионат мира по биатлону. Есть ли у российских спортсменов шансы прервать на нем полосу неудач? Об этом мой коллега, наш обозреватель Алексей Кузнецов.
Болельщики сборной России уже заждались золотых медалей на чемпионатах мира. Биатлонисты не могут порадовать своих поклонников победой вот уже последние 6 лет. С тех пор, как в 2009 году 2 золотые медали завоевала Ольга Зайцева и женская эстафетная команда. А у мужчин высших наград не было с 2008 года, где 2 раза победил Максим Чудов. На прошлом первенстве мира в 2013 году сборная России добыла всего 2 медали – серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования. Можно долго спорить о том, что именно является причиной такого кризиса. Тут, например, бывший президент биатлонистов России, великий в прошлом спортсмен Александр Тихонов, списывает все на Михаила Прохорова, известного российского олигарха. Возглавивший Союз биатлонистов России, сменив на этом посту как раз Тихонова, Прохоров сделал ряд широковещательных, как говорится, заявлений, обещая российскому биатлону и большие финансовые вливания, и почти автоматически последующий за ними резкий рост результатов. Но финансы, конечно, сами по себе мало что значили, а появление в сборной известного биатлонного тренера из Германии Вольфганга Пихнера стало для сборной России скорее шагом назад, в таком случае при нем взрыв результатов россияне не добились. Впрочем, и после ухода Пихнера оптимальной тренерской фигуры в российском биатлоне не появилась. Смена поколений практически завершилась. Если у мужчин есть как минимум Антон Шипулин, который сейчас входит в строку соискателей Большого хрустального глобуса, то есть главного трофея в биатлонном мире после олимпийской медали, то у женской сборной России надежды на медали на нынешнем чемпионате практически нет. Конечно, серьезным отрицательным фактором сказались и допинг скандалы с участием российских биатлонистов. Только в последнее время были дисквалифицированы Ирина Старыцкая, Екатерина Уйюрьева, Дмитрий Ярошенко и Александр Логинов. Некоторые из них уже закончили выступление за сборную России. Но эти разоблачения, во-первых, нанесли серьезный удар по репутации российского биатлона. А во-вторых, наверняка заставили самих спортсменов чувствовать себя не так уверенно. Многие специалисты открыто говорят о том, что российские сборные без допинга обойтись уже не могут. И российские спортсмены их обвинений, конечно же, не слышать также не могут. С уходом из Центра биатлонистов России Михаила Прохорова сказалось, что ситуация наладится. СБР возглавил Александр Кравцов, фактически представлявший интересы Министерства спорта России. То есть, с одной стороны, усиливалась или даже зафиксировалась биатлонная вертикаль власти, а с другой, по самостоятельности СБР можно было забыть. Сейчас первый чемпионат мира, который будет проводить команда Кравцова, и лишь по его результатам можно будет судить о правильности выбранного пути. Короче, сейчас речь идет о том, кто будет претендовать на медаль первенства мира. На этот вопрос лучше всего ответить, изучая имена фаворитов в женской части программы. Их всего 2. Это хозяйка чемпионата, финская биатлонистка Кайса Макаранин, которая отлично провела первую часть Кубка мира, и 2-кратная олимпийская чемпионка, герой Белоруссии Дарья Домрачева. В этом году эти биатлонистки вряд ли дадут кому всерьез мешаться в борьбу за Кубок мира. Совсем недавно в этой победе лидировала Кайса, затем Дарья обогнала на 10 очков, и сейчас борьба идет в самом разгаре. Заодно, в отличие от лыжных гонок, результаты, показанные на чемпионате мира, идут также и в зачет Кубка мира. И можно предположить, что уже скоро мировой чемпионат проводится в Финляндии, у Макаранин будут очевидные преимущества своего поля. Но биатлон не футбол, и этот фактор здесь большого значения не имеет. Если прочих соискателей назовем Веронику Виткову и Габриэлу Соколову из Германии, Антонио Хильдебрандт и Лауру Дормайер из Германии, Карина Берхофер и Дарья Вирер из Италии, Валентина Симоненко из Украины и Кирилл Эхов из Норвегии. Конечно, немки и норвежки сейчас не так сильны, как в былые годы, а от украинской сборной, выигравшей в Сочи женскую эстафету, сейчас осталось лишь одно воспоминание, Но в отдельных гонках и спортсменки, безусловно, за медали побороться могут. У мужчин, ехавших в строе, это, конечно, француз Мартен Фуркат, едва ли не самая яркая звезда современного биатлона, и два следующих претендента, россиян Антон Шипулин, который сегодня является, безусловно, лидером сборной России, и немец Симон Шемпт, неожиданно сумевший выиграть несколько этапов Кубка мира и заставивший вспомнить блестящие победы своих соотечественников в недавнем биатлонном прошлом. Конечно, нельзя спрашивать счетов яркую приятелю норвежцев Батя Ихана Сезарье Бео, Эмиль Хегель-Свен со Степана Лиду, а великий ветеран Оля Эйнер Бьерн Дарен всегда может побороться за медаль, как минимум в мужской эстафете. На счету Бьерн Дарена 16 золотых медалей чемпионатов мира, и одним из самых интригующих вопросов Кантиалахи будет следующий. Сможет ли Бьерн Дарен получить свое 17-е золото?
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.